Женщины, страдая и волнуясь, молча стояли у окна. Ядвига посоветовала Олесе уснуть. «Я разбужу вас, если что-либо услышу». На кухне сладко сопел Василек. Олеся на цыпочках вошла в комнату. Тишина в доме угнетала ее. Она не находила себе места. Опасность поселилась здесь прочно с того дня, когда отец впервые встретился с Раевским. Олеся любила отца глубоко и нежно. Мысль о нем не покидала ее. Девушка осторожно, чтобы не разбудить Андрея, прилегла на кровать. Но Птаха не спал, ему жгло руки. «Ты не спишь?» – шепотом спросила Олеся, уловив его движение. «Нет, болят руки. Что мне руки? Тут сердце покоя не дает». Он сел на полу и горестно склонил голову на колени. «Ты о чем это?» – Олеся слегка наклонилась к нему. «Я о том, что нет в жизни счастья. Только одна обида. И черт его знает, для чего эти люди живут на свете. Где ни глянь, одна несправедливость». Олеся тоже села. Он чувствовал ее рядом. Непреодолимое желание высказать свою обиду охватило его. «Скажу ей все и уйду. Пусть меня убьют там». Он протянул руку, чтобы подняться, и почувствовал ее колени. И сразу же руки Олеси легли на его забинтованную руку. Боясь причинить ему боль, она тихонько снимала его руку с колена. Андрей забыл все, и обиду, и упреки. Осталось только желание ласкового прикосновения. Хотя бы слово от этой девушки, милой, такой прекрасной и родной. «Олеся», — сказал он грустно и тихо. «Олеся, зачем ты так? О чем ты? Олеся, нет у меня счастья другого, как ты». Он обнял ее колени. Она не могла сопротивляться. Как оттолкнуть эти искалеченные руки? «Андрей», предостерегающе прошептала она. Он прикоснулся губами к ее коленям. Его оскорбила грубая ткань. Забывая все и не чувствуя боли, он скомкал ее искалеченной рукой. «Андрей!» Но он уже целовал ее колени, и не в ее силах было помешать этому. Застигнутая врасплох, встревоженная этим страстным порывом, Олеся растерялась, не зная, что делать с этим сумасшедшим парнем. А когда опомнилась, он уже сам бережно закутал обнаженное колено. «Олеся, зорька моя!» Взволнованная Олеся порывисто встала. Андрей отпустил ее. Ничего не сказав, она ушла к Раевской. «Ну что я наделал? Теперь все пропало. Ну и пусть!» Андрей в отчаянии махнул рукой. Острая боль напомнила о себе. Он упал на постель, сердце стучало. Так всегда, все на выворот, ну и пусть. Завтра уйду и никогда больше не увижусь, — сказал он себе, и тут же не поверил этому. Вот когда она тебе по морде надает, тогда, может, и уйдешь, и то еще поглядим. А что ты дождешься этого, так это видать уже сейчас. И что она обо мне подумает? Люди в бой пошли, может, на погибель. Девчина за отца мучится, а он тревожит ее, не нашел другого времени. Ему стало совестно за свой порыв. А когда ж ей было сказать, может, завтра я жить не буду? Разве сегодня он не чудом ускользнул от гибели? Где-то далеко едва слышно треснуло. Андрей прислушался, затем встал на колени. «Началось, что ли?» — мелькнуло в его голове. Он поднялся, осторожно выставил вперед руку. Наугад подошел к двери. В комнате обе женщины прильнули к окну. «Это я», — наткнувшись на стол, — сказал Андрей. «Я открою форточку», — прошептала Ядвига. Пахнуло сыростью, шел дождь. Было темно и тихо. Так они долго стояли втроем, настороженные и молчаливые. «Смотрите, вот огни! Это паровоз! Значит, удалось!» — воскликнула Олеся. В беспросветной мгле вспыхнули два глаза. Казалось, там наверху, глубоко вздыхая и фыркая, ползло какое-то чудовище. Они прислушались к удаляющемуся грохоту. Город спал. Вдруг сквозь шелест дождя и журчанье воды донесся короткий хлопок. а через несколько мгновений, словно кто-то швырнул горсть камней на железную крышу, какой-то беспокойный сторож заходил по поселку, будил людей своей колотушкой, стучал в ставни окон, поднимал всех на ноги. Заговорили немые безлюдные улицы, засверкали огоньки. Людей не было видно, но их было слышно. Слишком громко заговорили они. На что уж крепко спал сержант Кобыльский, но его разбудили эти разговоры. Он выскочил из штаба в одних штанах, босой. Тут не до сапог и шинели, дай бог ноги унести. Щебнем сыпались стекла, кипело на улицах. По железной крыше штаба кто-то дико отбивал трепака. Прямо перед лицом Кобыльского что-то сверкнуло и оглушительно хлопнуло. Он заметался и, согнувшись, побежал через улицу в ворота напротив. В беспорядочный грохот ворвался равномерный и резкий стук. Это строчил из переулка по тюремным воротам Степовый. «Вперед, друзья!» – послышался мощный голос Раевского. Раймонд бежал рядом с ним через площадь, боясь упустить его из виду в этой кромешной тьме. У ворот чуть не упал, споткнувшись о чье-то тело, и ринулся за отцом во двор. У входа тюремного корпуса фонари, из дверей стреляли. Отец вбежал туда. Сзади грохот сапог, беспорядочная стрельба, лязг штыков. Кто-то убегал, кого-то настигли, крики, короткая схватка в дверях. Раймонд ударил штыком нацелившегося в отца легионера. «Бей шляхту, круши ее в бога мать!» — ревел Чобот, врываясь в коридор. В рассыпную спасались от его штыка легионеры. Раевский бежал уже вверх по лестнице. Его опередил молодой парнишка со сбившейся на ухо кепкой. Бас Чобота гремел по коридору. «Эй, Патлай, где ты? Отзывайся! Наша взяла! Патлай!» Дзебик метался по заднему двору, на бегу срывая с себя погоны. В нем билась одна мысль. «Конец, конец! Сейчас они ворвутся сюда! Куда бежать?» «Дальше некуда! Тупик!» Он влетел в уборную. Ужас гнал его в зловонную смердящую яму. Он залез в отвратительную жижу, заполз под доски, чувствуя, что сейчас задохнется от невыносимой вони. Все же думал лишь об одном — жить. Канцелярия начальника тюрьмы была захвачена последней. Сюда устремились. Тут оказались освобожденные Патлай, Пшигоцкий и Цибуля. Тот самый богатырь-крестьянин, с которым Пшигоцкий вел свои беседы в камере. Степовый и другой пулеметчик Гнат Верба остались у ворот. У Гната был теперь свой пулемет, отбитый у легионеров при атаке на тюрьму. Крепыш Верба хлопотал около него. «Возьми меня к себе», — смущенно сказала ему Сарра. «Я буду выполнять все, что вы мне прикажете». Верба на корточках, проверявший, свободно ли поворачивается пулемет, удивленно оглянулся на нее. Подумав немного, убежденно ответил. «Не бабье это дело. Пулемет — это вам не швейная машинка, барышня». Сару этот ответ оскорбил до глубины души. Она отошла. «Зачем вы ее обидели?» — упрекнул Вербу Раймонд. К ним подбежал пшеничек с группой рабочих. «Удрал! Сакраменска потвора!» — раздраженно крикнул он. — Кто удрал? — спросил Степовый. — Тот мерзавец, нос от птицы, как его? Он вспомнил. — Дзебик. Везде искали, нету. А пленный, говорят, здесь был. Верба вложил ленту, уселся поудобнее. — Степовый, сейчас дам поверх крыш очередь для пробы. И тотчас загрохотало. Все в порядке. Степовый чертыхнулся. «Пшеничек, беги в канцелярию, скажи, что проба, а так все спокойно, панки еще не очухались». Уже в коридоре Пшеничек услышал голос Раевского. Предложение укрепиться на заводе и в тюрьме и выжидать подхода Сосновских и Холмянских никуда не годится. Надо действовать стремительно, не давая им опомниться. К утру город должен быть наш. Сейчас, когда они растерялись, надо бить и бить. Имейте в виду, половина солдат в имении. Скоро они появятся здесь. Его прервало несколько голосов. В Все они были перекрыты басом чобота. Факт. Это, по-моему, ежели бить так до бесчувствия, гоним панков к вокзалу. Все подымались. Раевский отдавал последние приказания. Подводы с винтовками пригнать сюда. Кто из арестованных желает, пусть вооружается. Вы, товарищ Цибуля, берите на заводе коня и скачите в Сосновку. Щабель где-то застрял там. А ваши хлопцы пусть остаются здесь и помогут нам. Им сейчас дадут оружие. Чобот, берите 50 человек и наступайте от рынка до реки. Жмите их к вокзалу. А мы атакуем управу. Держите связь. Запомните пароль. Не забудьте, ревком помещается на заводе. Все двинулись к дверям. Пшегодский подошел к Раевскому. «А куда мне, товарищ Хмурый?» Все лицо его было в темных ссадинах. «Это здесь?» – коротко спросил Раевский, указывая на синяки. «Да», – мрачно ответил Пшегодский. «Разрешите при вас быть?» «Хорошо. А может, мы, товарищ комиссар, жахнем по имению? Там весь выводок накроем. Ежели мы их в расход выведем, так дело веселей пойдет», – сказал он глухо. Раевский почувствовал, какая нестерпимая ненависть толкает Пшегодского на это предложение. «Нет, нельзя, возьмем город тогда лишь». Пшегодский молча взял винтовку и с ожесточением стянул пояс с патронташем. В коридоре Раевского поджидал Цибуля. «Вы, стало быть, здесь за старшего?» – спросил он. «Да, вроде этого», – улыбнулся Раевский. «Так что я не поеду в Сосновку, еще попадешься им ночью в лапы. Тут мы вам подмогнем. А с рассветом я тронусь. Тогда виднее будет, куда оно пойдет». «Осмотрительный мужик», — подумал Раевский. «Ваших крестьян, что сидели в тюрьме, тут десятка-два наберется. Ну и командуйте ими». Заремба остервенело крутил телефонную ручку. «Алло, алло!» — кричал он, прикрывая трубку рукой. Стрельба приближалась. «Алло, имение!» «Молчат вся их мать, уехали себе, а ты тут за всех отдувайся! Алло, имение! Ни звука!» Заремба цинично выругался. В дверях появился Врона с парабеллумом в руках. «Да бросьте вы трубку, поручик, они же провода перерезали, идемте скорее!» Со звоном посыпались стекла. «Вот видите, управу придется сдать, а то здесь передушат, как в мышеловке. Отступаем к вокзалу. Эти бестии обходят со стороны рынка, возьмут в клещи, тогда не уйдем. А Могильницкий тоже хорош, взял привычку ездить домой и половину отряда при своей особе держит», – бесился Заремба, сбегая с лестницы. «Своя рубашка ближе к телу», – ответил Врона. На улице Заремба остановился. «Ну, подумайте, капитан, с кем воевать? Вот с этими сопляками? Небось, все на горшок просятся. Тоже солдаты, псякрев», – злобно сплюнул он. «Что дерьмо, то верно, поручик. Будь у меня рота баварцев, я бы эту сволочь живо утихомирил». Заремба схватил его за рукав. «Стойте, а что, если в самом деле попросить немцев помочь?» Стрельба усиливалась. «Не пойдут, разве только спровоцировать?» К ним подбежало несколько легионеров. Они уже на приречне, пани поручик, задыхаясь, сообщил один. «Молчать!» – накинулся на него Заремба. «Эй вы, куда бежите, пся ваша?» Совсем близко заглушая все, затрещал пулемет. Вверху над головами зашипели пули. Теперь уже и Заремба, и Врона побежали. Впереди них беспорядочной толпой улепетывали легионеры. А сзади, все приближаясь, рвались выстрелы. На привокзальной площади Заремба и Врона остановились. «Надо задержать этих трусов!» – крикнул Врона. «Сюда! Ко мне! Ко мне!» – заорал Заремба и злобно ударил первого попавшегося револьвером по голове. «Ты куда? Стой, говорю тебе! Я тебе побегу, пся твоя мать!» Тот, кого он ударил, взвизгнул. «Не бейте! Это я, пани поручик!» – Заремба выругался. «Подпоручик Заянчковский, где ваши солдаты, а? Где солдаты, спрашиваю? Вы сморчок, а не офицер! Марш вперед!» Неподалеку Врона тоже ловил убегающих. Постепенно они навели кое-какой порядок, заняли вокзал и оттуда начали отстреливаться.